всех присутствующих друзей, братьев, сестер, гостей, приветствуем, благодать и мир всем вам. У нас есть особая возможность снова обратиться к Священному Писанию. Мы с вами знакомимся с посланием к Римлянам, изучаем то, как апостол Павел представляет, что такое Евангелие. Сегодня мы не будем продолжать это послание. Есть необходимость коснуться интересной темы, важной темы. И надо прямо сказать, темы, которые сегодня беспокоят многих людей, многих христиан, в данном случае и славян. Это тема спасения. Тема наша достаточно коротко, ясно звучит. Спасение, кому верить? Это достаточно важный вопрос, с которым мы с вами познакомимся. Вы помните, что когда христианство появилось на этой земле, то о нем много стали спорить. В этом не было ничего удивительного, потому что это что-то новое было. И когда апостол Павел, уже арестованный, попал в Рим, после этого ареста жизнь его уже прекратилась, в конце, вернее, этого ареста, то сотник, который его охранял, любезно предоставил ему возможность общаться с очень знатными иудеями в Риме. И когда они имели эту встречу, то надо отметить, что иудеи ему прямо сказали: «Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо неизвестно нам, что об этом учении везде спорят». Интересно, христианство в начале своей истории было действительно спорной религией, если так можно сказать. Почему? Просто потому, что об этом все спорили. И выясняли это правильно, неправильно. История повторяется. Очень часто в истории христианской церкви появлялись взгляды, появлялись понятия, которые вызывали очень бурную реакцию в истории христианской церкви. И в последнее время этой бурной реакцией является тема спасения. Один из очень серьезных вопросов, который беспокоит многих. Спасение, кому верить? То, о чем мы будем сегодня очень в силу времени, которое у нас есть, у нас его не так много, будем говорить. Мы будем говорить не о самой большей сути дискуссии, которая происходит, а об опасности этой дискуссии. То есть не будем сегодня глубоко углубляться в теологические позиции, взгляды, как Священное Писание это представляет, хотя будем ссылаться на Писание, потому что оно для нас является авторитетом. Авторитетом в вопросах веры, в вопросах богопоклонения, в вопросах личной жизни. Итак, спасение, кому верить? Проблема дискуссии о вопросе спасения. Когда мы говорим о спасении, то верующие говорят о спасении, предполагается следующее – грешники получают спасение в Боге и наследуют жизнь вечную, если коротко сказать. Вот об этом. Это главный предмет дискуссии. Казалось бы, ну принимайте, что написано. Нет. Вопрос-то в том, что понятия разные, подходы разные, и что больше всего не вызывает беспокойства у думающих людей, это следующее. Стоит ли вообще об этом спорить? Если сказать прямо, стоит ли вести неправильную, очень часто просто некорректную дискуссию, которая вылилась сегодня в открытое противостояние на фейсбуках, на блогах, на форумах, то есть в интернете. Очень часто удивляешься тому, что вроде бы порядочные люди, я их, правда, в лицо не вижу, но я вижу, как они рассуждают. Меня удивляет одно. Если вы действительно имеете спасение, если вы действительно правильно пред Богом ходите, откуда у вас такой недобрый язык? Почему вы, не стесняясь, унижаете других? Почему вы не стесняетесь, кого-то в ад посылаете? Почему вы, не стесняясь, над кем-то возвышаетесь? Вы хорошо понимаете, что Божьи дети так не делают, правда? Потому вот это первое очень важное, о чем мы сегодня коротко будем говорить, это проблема этой дискуссии, которая явно приведет нас к выводу, а стоит ли вообще эту вот междоусобицу в христианстве сегодня создавать? Это действительно междоусобица. Итак, спасение, кому верить? Вопрос понимания спасения, как правило, связан с личным отношением к человеку. Вопрос отношения к спасению сегодня, как правило, особенно у славян, связан с личным отношением к человеку. То есть, если я кого-то из братьев, сестер не принимаю, просто не принимаю, то что бы он ни говорил, оно неправильно. Почему? Я его просто не принимаю. Я упрощенно говорю, но вы понимаете ситуацию, которая складывается. Пусть он 10 раз правильно говорит. Пусть он аргументированно говорит. Пусть он авторитетно говорит. Я его не принимаю. Почему? Я его не вмещаю. Мы очень часто боимся себе признаться, что в этом главная проблема. И поэтому, что бы человек ни говорил, если я его не вмещаю, я его не вмещаю. Вот от этой болезни не вмещать другого Христос дал хорошее лекарство. Христос дал хорошее лекарство. Скажите, у фарисеев было правильное отношение ко Христу? Когда мы изучаем Евангелие, неправильно, они его постоянно старались уловить в слове, постоянно поддевали его, постоянно пытались показать его в неправильном свете. При всем этом Христос, смотрите, как правильно говорит. Вот то, чему учат вас фарисеи, что он сказал дальше? Фарисеи это учат? Да. Что надо делать? Не слушайте. Нет, он этого не сказал. Хоть явно для учеников, он это прежде всего ученикам говорил. Вы видите, как ко мне фарисеи относятся? Вы видите, как они меня унижают? Видите, как меня оскорбляют? Но посмотрите, к чему я вас призываю. Я призываю вас к тому, что вы слушали, о чем они говорят. И если в чем-то они правильно говорят, слушайте, что они говорят. Но по делам не поступайте. Друзья, слушатели, это для каждого из нас евангельское правило, как относиться к человеку, с мнением которого я, возможно, не соглашаюсь. То есть идет речь о евангельском ведении дискуссии. Итак, повторим эту мысль, что для человека сегодня, особенно для славян, одной из большой трудностей является то, что он не вмещает другого, и поэтому, что бы он ни говорил, он говорит неправильно. То есть это моральная проблема, это не теологическая проблема, это не проблема понимания Писания, это проблема неправильного восприятия другого человека. И при этом, явно, при том, что мы вот не воспринимаем человека, явно нарушается Писание. Явно нарушается Писание, не исследуется, так ли это. Вот о человеке сказали, он вот такой. И никто этого исследовать не будет. Вы когда-то исследовали, нет? Вот если кто-то сказал, мы принимаем эту информацию, взяли, положили в эту тарелочку свое и в увеличенном виде передали дальше. Вот что происходит, друзья. Вот что происходит. Поэтому нередко вы даже сами себя не узнаете. Если до вас доходит информация о вас, вы сами себя не узнаете. Да вообще, я это не тот. Нет, это ты. Нет, это не тот. Смотрите фотографию вот эту и на лицо, смотрите. Мы разные. Нет, это ты. Извините за улыбку. Вот что происходит сегодня у нас. Библия призывает, если восстанет, это библейское правило, если восстанет пророк, который будет призывать другому Богу, это то, что написано во Второзаконе, давайте добавим, будет уводить от Бога сегодня, будет ложное что-то представлять. То есть, если восстанет пророк, который сделает чудо, который что-то замечательное, просто удивительное сделает, привлечет внимание, Библия о чем говорит? Когда уводят? Сначала привлекает внимание. Поэтому Писание прямо говорит, если восстанет пророк, первое, он что-то сделает, вот скажет так, как никто не говорил, вот проявит себя так, как никто не проявлял, к нему привлечется внимание, это первый шаг отступления. Затем он говорит, пойдем в другую сторону. Что на этот счет говорит Писание? Второзаконие, 13 глава, 1-3 стиха, вы можете просмотреть, здесь только цитата дана, вы можете открыть Библию и посмотреть. Библия прямо говорит, если восстанет пророк, и он будет пытаться вас уводить от Бога, что ты должен сделать? Читающий Библию, вы помните, что написано, что ты должен сделать? Первое, пойди. Второе, разыщи. Третье, расспроси. Четвертое, и если это точно так, принимай решение. Так написано? Почему? Мы, как верующие, очень часто это нарушаем. А ведь это наша реальная жизнь. Если я не вмещаю человека, смотрите, отсюда мое отношение к нему. Отсюда холод, отсюда отторжение и отсюда духовная проблема в церкви. Это, смотрите, мое невмещение другого – это моральная проблема. Я его не понимаю. Я ее пытаюсь оправдать тем, что улавливаю человека в слове. Он не так говорит. А проблема не в теологии, проблема в твоем неправильном отношении. Поэтому мое желание задать каждому вопрос, и себе в том числе. Если ты не считаешься или не согласен с мнением кого-то, задай себе вопрос. Первое, ты его вмещаешь просто как человека, просто. Мы не говорим там брата, там сотрудника во Христе. Просто как человека ты его вмещаешь. Если у тебя с ним дистанция, нет ничего удивительного с тем, что ты с мнением его не согласен. Но в этом случае помни, что проблема не в Библии. Проблема не в богословии, проблема не в вероучении, проблема в твоем неправильном к нему отношении. Итак, Библия ясно говорит, если услышали что-то, во-первых, не ходи переносчиком в народе твоем, во-вторых, не принимай поношения на ближнего твоего. Это еще одни заповеди, которые нарушают сегодня люди. Вот сказали, что он вот такой, и все. И хочу сказать прямо, что никто этого проверять не будет. К большому сожалению, тем самым будет трижды нарушаться Писание. Первое, не пошел, не расспросил. Второе, принял поношение. И четвертое, пошел дальше. Вернее, третье. Итак, друзья, это важный момент. Я хотел бы, чтобы мы вместе обратили внимание на это. Прежде чем делать вывод о взглядах человека, задайте себе этот вопрос, вы его вмещаете или нет. И после того, когда вы ответите на вопрос, вмещаете вы его или нет, мы с вами недавно говорили о совести, которая свидетельствует в Духе Святом. Мое желание спросить себя, спросить каждого из вас, когда вы скажете, я вот этого брата, допустим, или сестру вмещаю. А после этого послушайте, что вам по этому поводу говорит совесть ваша. Я понимаю, что это красиво в обществе сказать, я его вмещаю. Это красиво сказать, правда, да? Ну, как я ему скажу, я его не вмещаю? Ну, скажут, ты неверующий, правда? Поэтому я не могу позволить, чтобы обо мне так сказали. Поэтому я скажу, я его вмещаю. Но совесть-то не обманешь. А тем более, если это совесть в Духе Святом. Ее же не обманешь. Мы об этом серьезно говорили. Итак, это мы говорим о моральной проблеме вот этой дискуссии, которая сегодня возникает в вопросе спасения. Мы коснемся конкретно вот этой самой сути чуть позже. Дискуссия о спасении, которая сегодня просто больше оборотов набирает, и где-то она становится просто агрессивной. Просто агрессивной, что ничего общего с Евангелием не имеет. Дискуссия о спасении может служить уловкой сатаны для современных верующих, поскольку отвлекается внимание, я начинаю дискутировать, и отвлекается мое внимание от того, чтобы я занимался самим собой. Это уловка сатаны. Я буду кому-то что-то доказывать, причем усердно, и чем больше я буду кому-то доказывать, я вхожу в азарт. Я слишком много пытаюсь работать, много книг читать, много размышлять, сторонников себе искать. Обратите внимание, что мы теряем драгоценное время, мы собой не занимаемся. И это моральная проблема. У меня один из интереснейших вопросов возникает, вот когда, особенно наблюдая за этими спорами, которые просто очень тяжело читать в интернете, очень тяжело. Просто люди неравновешенные считают себя христианами. Цитируют библейские тексты, при этом просто явно видно, что люди далекие от Бога. Были бы они близки к Богу, они бы так грубо не говорили. У меня вопрос к вам. Я не думаю, что кто-то из вас таким ярым спорщиком является в этом вопросе. Но как вы думаете, вот человек, который, предположим, кому-то доказал свою точку зрения в вопросе спасения, как вы думаете, после этого, после того, когда он доказал, он возрос в Господе после выигранного спора? Это риторический вопрос. Если человек кому-то доказал, ну, допустим, вот взял, вот так и все, доказал. Вот я прав, моя позиция правильна по вопросу спасения. Скажите, хоть немножко жизнь этого человека изменилась? Он хоть на одну ступенечку поднялся в вопросе спасения? Вернее, в духовной жизни. Это вопрос к вам, это вопрос ко мне. Я в этом сомневаюсь. Я смелюсь вспомнить один пример со своей молодости, когда представители, мы имели очень серьезную дискуссию с представителем другой деноминации. Я почувствовал, что я выиграл. Я ему доказал, что он не прав. С одной стороны, радость, правда, доказал, вот его понятия неправильны. Но как только мы с ним расстались, я каялся перед Господом, Господи, прости меня. Я ему-то доказал, а внутри пустота. И зачем я это делал? И зачем я это делал? Я не вместил человека, я создал этот барьер, я его сделал. Мы пойдем, друзья, далее. Дискуссия в вопросе спасения сегодня для многих становится поводом не заниматься собой. Это уловка сатаны. Займитесь лучше собой. Мое искреннее пожелание. Стремитесь созидать церковь. Научитесь любить другого. Носить его бремя. Снисходить к нему. Приведите в порядок ваши личные отношения с супругой, с супругом, с детьми, с родителями. При этом не забудьте проверить ваши отношения к законам страны, в которой вы живете, то есть как вы ездите за рулем автомобиля. Не забудьте посмотреть, как вы относитесь к налогам и так далее. Можно этим заниматься? Можно. Мы этим занимаемся. Итак, мы подчеркиваем очень важную мысль, что когда человек входит в азарт, он втягивает его. Вопрос, спор о спасении. И он теряет драгоценное время, чтобы самому лично расти. И тем самым, первое, он себя заражает. И, как Писание говорит, горький корень возникает, он начинает приносить проблему и для церкви. Пожелание, когда вам очень захочется повоевать, когда захочется унизить кого-то названием «ты кальвинист», «ты армянин», мое предложение, как, независимо от того, какую вы позицию занимаете, посмотрите на Голгофу. Если вам хочется кого-то просто унизить и сказать, ты вот такой, просто посмотрите на Голгофу. Там умер Христос. Умер за твои грехи. Он оправдывает твою позицию. Помните ваше громкое заявление, мое громкое заявление, я кальвинист, я армянин, вам не даст права войти в Царство Небесное. Потому что туда кальвинисты не входят. Армяне туда не входят. Туда входят дети Божьи. Господи, пропусти меня, я армянин. Прости, иди покайся, потом придешь. Ну, извините за рассуждение. Бог принимает детей своих. А дети в Божьей семье не скандалят. А если начинает скандалить, что-то с этими детьми неправильное. Они неправильно понимают волю Божью о детях. И Отец никого не похвалит, Отец Небесный никого не похвалит. Вот тех, кто ведет эту просто неправильную дискуссию с другими. Не болейте, друзья, дорогие слушатели, не болейте болезнью духовных младенцев коринфян. Я Павлов, я Аполлосов. Посмотрите, что происходило в этой церкви. Это группировки. Как только мы начинаем называться чьим-то именем, неважно каким, неважно, сразу это приводит к группировкам. А что такое группировка, вы очень хорошо понимаете. Не болейте, это болезнь младенцев духовных. Павел прямо пишет Коринфской церкви. Я не мог с вами говорить, братья, как с духовными, но как с младенцами. Вы были не в силах дальше, но и сегодня еще не в силах, при том, что вы вот такие вот заявления громкие делаете. Итак, друзья, группировки действительно, когда мы пытаемся следовать за кем-то из людей, они всегда приводят к нас к очень серьезным трудностям. Мы коснемся следующего вопроса, в чем суть вот этого вот этой дискуссии. Друзья, мы не будем вдаваться в очень сложный вопрос, я хочу просто представить, вот, о чем идет рассуждение. Очень часто люди просто даже не знают, о чем они говорят. Ну, допустим, ты армянин, ты, допустим, кальвинист. Простой вопрос, что такое армянство? Как правило, на этот вопрос у многих нет ответа. Просто есть вот одно, ну, если, допустим, вот я принадлежу, допустим, группе армянин, то, понятное дело, для меня слово кальвинист – это ругательное. Если я принадлежу группе, допустим, кальвинистов, то армяне для меня ругательное. Поэтому я не буду разбираться, что за этим всем стоит. Я знаю, что мои друзья плохо вот этих называют, я их буду точно так же называть. О чем мы раньше говорили? Друзья, это неправильно пред Богом. Тут и разберись, расспроси, о чем там идет дискуссия. Сразу, друзья, хочу открыто сказать, что я не являюсь кальвинистом, и я не являюсь армянином. Я хочу немножко показать, вот на, это без рассуждений, хочу показать 5 основных позиций по вопросу спасения. Сегодня 2 стороны, 2 взгляда, 2 направления. Я хочу просто показать, на чем, просто назвать эти тезисы, на чем, как понимают кальвинисты вопрос спасения и как понимают не армяне, не путайте, пожалуйста, нацию с взглядом теологическим, а армяне. Итак, прежде всего, свою позицию сформировали армяне. Основатель этого движения Яков Арминий, который вышел из кальвинизма. Он был кальвинистом, придерживался строгих взглядов. И то, что не он сделал, а уже его сторонники, приняли вот эти основные положения, которые называются тезисы ремонстрации. 1610 год. Хочу обратить внимание, 1609 год только появилось баптистское движение. То есть появилось первое учение баптистов. На следующий год, если уже смотреть на историю, произошло, вернее, появились вот эти вот документы. В чем, что они из себя представляют? Пожалуйста, мы просто их перечислим, мы не будем о них рассуждать. Но мы перечислим то, что вы реально понимали, о чем говорить. То есть, если какую вы позицию будете занимать. Первое. Пять тезисов армян или ремонстрантов. Ремонстрация – это теологический термин, ну, проще назвать армяне. Первое. Условное предопределение. Дальше. Всеобщее искупление. Дальше. Спасительная вера. Дальше. Благодать, которой можно противостоять. Дальше. Неуверенность в сохранности святых. Это все, друзья, без всяких комментариев. Это позиции, которые приняли ремонстранты. Спустя 8 лет, 1618 год, в ответ на заявление ремонстрантов, сторонники последователей Кальвина вырабатывают свои 5 пунктов. Итак, что они из себя представляют? 5 пунктов кальвинизма, принятые в 1618 году в ответ на тезисы ремонстрантов или армянин. Мы их тоже перечислим, не будем их обсуждать. Здесь они будут звучать в английском русском варианте, ну, чтобы оно было понятно, обычно так его представляют. Эти позиции называют тюльпан. Почему? Потому что если взять первые буквы из 5 этих предложений, то получится тюлип, тюльпан. Поэтому называют тюльпан кальвинистов, если так можно сказать. Поэтому и дается вот этот английский вариант. Итак, первое – total depravity, то есть полная абсолютная греховность. Второе – unconditional election – безусловное избрание. Третье – limited atonement – ограниченное искупление. Дальше – irresistible grace – неотразимая благодать. И пятое – perseverance of the saints – стойкость святых. Это то, во что верят одни и во что верят другие. Это то, о чем сегодня идет дискуссия. Мы не обсуждаем, друзья, эти позиции. Я хочу открыто сказать следующее. Вот если говорить об оценке взглядов, если действительно быть честным хотя бы перед собой, но важнее перед Богом быть честным, потому что Бога не обманешь. Я смеюсь сказать, знакомясь с тем, как развивают эти пункты одни и другие, скажу прямо, и в одной группе, и в другой группе есть сильные стороны и слабые стороны. И видя это не время для теологических углублений вот этих взглядов, но видя это, я смею сказать, я не придерживаюсь позиции 5 пунктов кальвинизма, почему там очень много вопросов возникает. Очень много вопросов возникает. Я точно так же не придерживаюсь позиции армян, потому что там не меньше вопросов возникает. Итак, что остается для нас? Остается только одно священное писание. Поэтому, когда я слышу заявление, я вот такой, я кальвинист, я армянин, мне очень жалко смотреть на этих людей. Почему? Они следуют за людьми. Одно название, вы понимаете, то есть это имя человека. Вы хорошо это понимаете? Я не хочу быть ни одним, ни другим. Не хочу. Почему? Потому что Бог меня призвал не за людьми следовать, а за Писанием следовать, за Христом следовать. Это серьезно, друзья, несколько мыслей далее. Влияние, надо прямо сказать, что кальвинистские взгляды, они оставили очень серьезный след в богословии современных славян. Очень серьезный след. И опять, если действительно прямо смотреть на это, мы не можем вот эти серьезные влияния на них не обратить внимания. Два момента хочу показать. Первое. Вот то, что провозгласил Кальвин, то есть протестантское богословие, оно в основном базируется на учении Кальвина. Труды его огромные, называемые наставления в христианской вере. Что оттуда взяло славянское христианство? Прежде всего, авторитет Писания. Авторитет Писания был провозглашен Жаном Кальвином. То есть, во-первых, Писание. Где это видно? Вы обратите внимание, вероучение. В какой бы церкви сегодня вы не читали вероучение, протестантской церкви, славянской церкви, на первом месте стоит доктрина о чем? О Священном Писании. Это влияние? Это влияние. То есть поднят авторитет Священного Писания. И это правильно. Это правильно. Это сильное влияние, мы не можем его отрицать. Далее, очень важный принцип вообще, как относиться к различным рассуждениям. Правило для Кальвина было следующее. По любому вопросу, с которым бы он не соприкасался, у него было правило. А что по этому поводу говорит Писание? Скажите, это правильный принцип? Правильный принцип? Соло скриптура. Правильный? Я понимаю, что со многими позициями, с рядом вопросов, я не могу согласиться в этом учении. Это правда, друзья. Это правда. Точно так же, как не могу согласиться с рядом позиций в армянстве. Но если есть здравое, оно есть. Оно есть. Это то влияние, которое оставило это движение. Ну, пойдем далее. Мы сегодня проповедуем, друзья, вы это реально видите, это первый раз, когда мы открыто говорим в нашей церкви об этих двух взглядах. Мы не проповедовали и не будем проповедовать ни кальвинизм и ни арминианство в нашей церкви. Наше желание – обратить общее внимание на Священное Писание. Мы не будем проповедовать взгляды людей, мы будем проповедовать Священное Писание. Хочу обратить внимание на вероучение нашей церкви. Мы его приняли год назад, мы его придерживаемся. Мы его придерживаемся. Позвольте только небольшую цитату из этого вероучения напомнить всем. Члены церкви знают об этом, потому что мы принимали это вероучение. Для наших посетителей, гостей, это будет хорошим свидетельством четко видеть, во что мы верим. Это маленькая деталь того, как мы представляем спасение. Цитата из вероучения нашей церкви. «Мы верим и учим. Спасение было приготовлено для всех без исключения людей. И кровь Христа была пролита за всех. Но избрание ко спасению, будучи суверенным, то есть независимым актом Божьим, направлено на тех, о которых Бог прежде знал, что они ответят на его выбор. Таким образом, основой избрания и последующего предопределения как практической реализации спасения является предузнанный от вечности ответ человека на Божье откровение ему лично. Далее. Представление о суверенном, то есть независимом, но непроизвольном Божьем избрании подчеркивает справедливость Бога, который, конечно, не обязан был спасать всех, но в силу своей любви ко всему миру он поставил в равное положение всех людей, даже и тех, о которых он заведомо знал, что они не примут спасение. Таким образом, он всем представил возможность спастись, и в этом его справедливость. С другой стороны, такое представление подчеркивает ответственность грешника за свое спасение и ответственность церкви за миссионерское служение. Я понимаю, немножко сложно, сложный вопрос, но вот это представление, то, во что мы верим и чему мы учим. Надо прямо сказать, что практически до конца 80-х годов прошлого столетия славяне и не слышали выражения кальвинизм и армянство. Армяне были, точно, они входили, их страна в состав бывшей страны. Но слово «армянин» и «кальвинист» не было известно. И при всем этом верующие поклонялись Богу, не так ли? Они проповедовали, и они пели песни христианские, которые отражали их состояние. Я хочу напомнить следующее важное примечание, о чем христиане пели годами до того, славяне, до тех пор, пока они узнали эту проблему. Можно, оказывается, так понимать спасение, можно по-другому. Я хочу процитировать выдержки из «Песнь Возрождения». «Песнь Возрождения» – это сборник, который на сегодня включает в себя много евангельских сборников, много евангельских песен. Более 3000 сегодня их насчитывается, «Песнь Возрождения». Номер 400-й, старшее поколение, наша любимая песня, ваша любимая песня. «Я верю вести той». Вы знаете эту песню? Мы ее долгие годы пели, послушайте, третий куплет в этой песне. «Теперь я твой, навек спасен тобой. Никто меня не похитит, ты сам Господь мой щит». Это мы пели. О чем идет речь, друзья? Я не комментирую, это то, что мы пели, не зная ни кальвинизма, ни армянства. Еще одна песня, «Песня рождения», 83-й номер, тоже трогательная песня, «Как часто жизнью утомленный». Помните ее песню? Замечательная, которая заставляла волноваться, молиться пред Богом. Опять третий куплет. «Вновь оживи мое сознание, что я навек спасен тобой, что и в минуту испытания, и в час невзгоды ты со мной». Аналогичные мысли содержатся в номере 112, 385, 1969, 2836 и так далее. Как видите, достаточно много песен, которые мы пели, не зная ни одного взгляда, ни другого. Но мы это пели. И сердечно пели. Во что мы верим, как славяне? Во что мы верим? Мы верим в то, что мы поем. А мы это пели. Повторю, что мы этого не знали. Но это то, что мы пели. То есть это факт, от которого нам очень трудно сегодня отойти в сторону. Последний вопрос, который мы вместе с вами рассмотрим, очень важный. Взгляд на библейское понятие спасения в вопросах. Очень просто. Мы будем задавать вопросы и стараться, опираясь на Священное Писание, на них отвечать. И тем самым, еще раз опираясь на Священное Писание, попробуем увидеть, как Библия представляет вопрос спасения. Мы представляем не позицию одну или другую, мы будем смотреть на то, как по этому поводу говорит Писание. Будьте внимательны. Мы не поклоняемся ни одному, мы не поклоняемся ни другому. Для нас, мы стараемся это всегда доносить до наших членов церкви, мы хотим, чтобы авторитетом церкви было только Священное Писание. А что по этому поводу говорит Писание? Пусть для нас это будет правилом. Не что я об этом думаю, я много о кое-чем думаю, но правильно ли я думаю? А что по любому вопросу говорит Писание? Так, вопрос первый. Кто является спасителем? Кто спасает? Простой вопрос, правда? Что по этому поводу говорит Писание? Нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Текст ясно говорит. Очень ясно говорит, кто спаситель. Интересный вопрос. Если спасение зависит от человека, сегодня иногда предполагают, думают об этом. Если спасение зависит от человека, то зачем Бог вообще нужен? Спасайтесь сами. Зачем вам Бог? Вы понимаете серьезность вопроса? Если спасение зависит от человека, спасайтесь, пожалуйста, сами. Вам Бог не нужен. Но Писание прямо говорит, я спасаю. Ко мне придите, я вас спасу. Итак, вопрос ясен, ответ ясен. Спасителем является никто иной, как только Господь. Далее. Положение людей без Бога, то есть какими люди были до прихода к Богу. Ясный вопрос. Ответ, что по этому поводу говорит Писание. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Некоторые выводы из этого текста. Без Бога люди были мертвы. Они не могли оценить правильно свое положение. Откуда они могли знать, что они грешники, когда они грешили? Откуда, не подскажете? Они были мертвы. Нужно было им показать их греховное состояние. Они были мертвы, они не видели, они были слепы, вы помните? Христос пришел открыть глаза. Они не знали своего положения. Итак, должно быть что-то, что должно было указать им на их положение. Они не могли оценить свое положение. Не могли, это правда. Человек, важная мысль, человек без Бога. Человек без Бога имеет свободу выбора. Человек без Бога имеет свободу выбора. Но, послушайте, на его выбор влияет греховная природа. Мы говорим о человеке без Бога. Человек без Бога имеет право выбора, свободный выбор имеет. Но на этот выбор влияет его греховная природа. Хочу немножко это пояснить. Размышление человека, когда человек размышляет, приводит его к каким-то конкретным шагам. Воля человека, мы говорим о том, человек обладает свободной волей. Воля человека опирается на выводы его разума. Допустим, если вот здесь обрыв, глубокая пропасть, я знаю, что там слишком глубоко, и я не сумею благополучно приземлиться без парашюта. Я буду делать шаг? Я вижу эту ситуацию? Я не буду делать шаг, если мне жизнь дорога. Обратите внимание, то есть на мой конкретный шаг, то есть действие воли, что влияет? Понимание. Это нужно или это не нужно? Хочу объяснить это через Священное Писание. Книга Бытие, первая книга Библии. Господь прямо сказал после потопа, помышление, а помышление – основа выбора. Помышление человека – зло от юности его. Это Божья оценка нашего состояния без Бога. Наши помышления без Бога злые от юности. Отсюда можете сделать вывод, какой выбор мы будем делать. Далее. Луки, 13 глава. Плач Христа об Иерусалиме. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков. Я вам не повелевал избивать пророков, вы это сами делали, это ваш был выбор. Избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я? Ясно написано? Сколько раз хотел я, говорит Господь, собрать чад твоих, как птица своих, птенцов своих под крылья. И вы не захотели. Я хотел, вы не захотели. Ясно, Писание говорит о желании Господнем и говорит о том, что человек, имея свободный выбор, он сказал «нет» Христу. Это библейская истина. Далее. Марка, помните, как отец больного подростка обращается ко Христу, и его выражение, Христос говорит, можешь ли ты верить? И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». «Я хочу, но не получается». Другими словами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Друзья, мы пойдем далее, но вот это очень важная мысль, о которой много говорят сегодня. Имеет ли человек свободу выбора или нет? В истории христианства в период реформации было написано два очень серьезных труда. Один труд называется «рабство воли», другой труд называется «свобода воли». Человек свободен выбирать все, что он хочет без Бога, но на его выбор влияет его состояние, которое у него внутри. А поскольку оно греховное, то выбор его какой? Греховный. Обратите внимание, выбор его греховный. Далее. За кого, следующий вопрос, третий, за кого умер Христос? Это вопрос, о котором рассуждают сегодня. Что по этому поводу говорит Писание? Несколько текстов. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса», и речь идет об Иоанне Крестителе, «и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Чей грех взял Христос? Грех всего мира. Далее. Римлянам. Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за кого? За нечестивых. Все люди согрешили, все лишние славы Божьей. И очень важный текст, 2 Коринфянам. Христос за всех умер. Ясно написано. Христос за всех умер. Для чего? Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Следующий вопрос, очень интересный. Кого Бог хочет спасти? Простой вопрос. Кого Бог хочет спасти? Что по этому поводу говорит Писание? Как Бог, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Писание очень ясно говорит о том, что Божье желание, чтобы все люди спаслись. Далее. Кто спасется? Кто спасется? Если Бог хочет, чтобы все люди спаслись, кто спасется? Текст Писания. Кто будет веровать, точнее, кто поверит и покрестится? Кто поверит и покрестится? Писание ясно говорит о том, что спасен будет, а кто не поверит, уже креститься не надо. Это бесполезно. А кто не поверит, осужден будет. Ясно сказал Христос? Ясно. Кто спасен будет? Кто поверит и покрестится, тот будет спасен. А без веры Богу угодить невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Мы подходим к очень серьезному вопросу. Откуда происходит вера? Написано, что кто поверит и покрестится, спасен будет. Но откуда вера происходит? Без веры Богу мы никогда не сможем угодить. В начале нашей христианской жизни или в конце? Написано прямо. Откуда вера происходит? Писание очень ясный ответ содержит. Смотрите. Итак, вера от слышания. Вы слышите, друзья? Вера от слышания. А слышание от чего? От Слова Божьего. Вот откуда вера происходит. Будьте внимательны. То есть источником веры, которой мы можем угодить Богу, является Священное Писание. Кто дал Священное Писание? Это Божье Слово. Мы с вами ранее говорили о том, в прошлое воскресенье, отвечая на один вопрос, что Бог для спасения дал три инструмента человечеству. Первое – это смерть Христа. Второе – это Священное Писание, от которого вера происходит. Третье – действие Духа Святого в человеке. Это Божья помощь человеку для того, чтобы он мог спастись. Итак, спасителем является Господь. Инструмент для спасения от Господа, но кто этим инструментом пользуется? Человек. Итак, вера происходит от слышания Слова Божьего. Далее. Человек личной верой, вера – это ли отзыв человека, человек как личной верой, как личным отзывом, откликом на Слово Божье получает спасение. Вот это слово производит в человеке веру, а это слово Божье. Вот это слово Божье. Наша вера, спасающая вера, только от Священного Писания. Это важный, друзья, момент. Бог при всем том, что вера от слышания, мы спасаемся, спасаемся верой, будьте внимательны, верой в начале, верой в середине и верой в конце, имеется в виду нашей жизни. То есть вера нам нужна не только, когда мы покаялись, и все, а потом живи как хочешь. Нет, без веры Богу угодить невозможно. То есть всю жизнь, пока человек физически живет, ему нужна вера. А вера получается и подкрепляется только от Слова Божьего. Бог при всем этом знает наперед уверовавших. Я этого не знаю. Мы этого не знаем. Бог наперед знает уверовавших, которых Он избрал. Так написано, Он избрал прежде создания мира, которых Он избрал прежде создания мира на основе того, что Он их предузнал. Это важный момент. То есть Бог предузнал тех, кто уверует. Я этого не знаю. Вы этого не знаете. И нам на земле не дано будет этого права знать. Но Бог знает, кто уверует. И на основе этого предузнания Он избрал людей прежде создания мира. То есть на чем основывается свой выбор? На основе предузнания. Он избрал их прежде создания мира, но призвал, то есть когда человек стал верующим, в определенное время их жизни. У кого-то это в 15 лет, у кого-то это в 20, в 40, в 60, в 80, у кого-то, может, в 100 лет. Бог их избрал, но он знал, что, допустим, кто-то в 80 лет покается, а потом жизнь его прервется. Он уже на постели покается. Сколько таких случаев, друзья? Сколько мы благодарим Бога за то, что наши родственники перед смертью покаялись? Это что, друзья? Это милость Господня. Это милость Господня. Бог дал возможность человеку откликнуться. Он дал это слово, и человек откликнулся. Он попросил у Бога прощения. Все. Вопрос вечности его решен. Разбойник на кресте ничего доброго не успел сделать. Одно он сказал: «Господи, прости меня». Все. Он больше ничего не сделал. И ему гарантирована вечность. Спасение на основе веры от Слова. Наше спасение, которое, если мы им обладаем, наше спасение даровано здесь, на земле, как результат веры. Наше спасение нам дано на основе того, что я поверил в Слово, которое пришло от Господа. Дарованное спасение, Бог дал его, Бог спас человека. Писание так говорит. Но дальше ожидает, что человек будет пребывать в этом спасении. То есть Бог его, когда он покаялся, он наполовину не спас. Этого не произошло, друзья. Написано, он не спасает после покаяния, он спас. То есть действие закончено. Дарованное спасение продолжается всю жизнь. Оно уже даровано. Но оно продолжается всю жизнь и приводит к своему финальному завершению только вечности. На чем основано это размышление? На библейских текстах. У нас нет времени их цитировать, но ваше желание, пожалуйста, можете эти тексты проверить. В Библии слово глагол «спасать» стоит в трех временах – прошедшее, настоящее и будущее. И все это касается вопроса спасения. Что убеждает меня, «Я верю» убедит вас согласиться, что в этом представляется вся суть спасения. То есть, мы спасены, два текста перед вами, мы спасаемся, тексты перед вами, и мы спасемся. И речь идет о спасении. Что это значит? Наше спасение мы получаем здесь, на земле, но завершение его происходит в вечности, когда Господь придет. Один из текстов по поводу «спасемся», послание к Римлянам, «мы им спасемся от гнева», а гнев его возгорится вскоре. Речь идет о пришествии Иисуса Христа. Итак, наше спасение начинается здесь, друзья, но завершается в вечности. Причем мы спасены. И дальше ожидается «совершайте ваше спасение», «довершайте свое спасение». Помните, Павел пишет послание филиппийцам. «Со страхом и трепетом совершайте ваше спасение, потому что Бог производит вас и хотение, и действия по своему благоволению». И еще одно очень важное заявление, послушайте. Сохранность верующих – это один из серьезных вопросов, который разделяет эти две позиции. Сохранность верующих покоится на могуществе Господа. У Него украсть нельзя. Вы в это верите? Вы можете у Бога украсть? Если оно уже у Бога там, вы можете оттуда украсть? С банка здесь можете украсть деньги. У Бога вы никогда не украдете. И Библия об этом очень ясно говорит. Нам трудно с этим согласиться, но если Писание прямо говорит, что никто не похитит, как можно по-другому их толковать? Ну как по-другому можно толковать, что Христос прямо говорит, никто не похитит овец моих из руки Отца и из руки Сына. Никто не похитит. Я понимаю, может, нам неудобно с этим согласиться, но, друзья, это Священное Писание. Именно оно должно быть для нас авторитетом в этом вопросе. Христос прямо сказал, овцы мои слушают голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, никто не может похитить их из руки Отца моего. Если мы даже допустим, друзья, мысль, что из руки Божьей можно кого-то украсть, то мы неправильно представляем Бога. Бог совершенный. Бог совершенный. У него такая сигнализация, которая ни одной страховой компании даже не снилась и никогда не приснится, это точно. Бог имеет такую защищенность, что никто не может украсть. Так Писание говорит, никто, никто значит никто, вы понимаете, сюда дважды это повторяется, ни из руки Отца, ни из руки Сына. Понятие о возможности или размышление, мысль о возможности похищения из руки Отца и Сына является грехом неверия Богу. Ясно просто? То есть Писание говорит, никто не похитит. Если я допускаю мысль, что кто-то может похитить овцу из руки Отца, говоря языком Евангелия, это значит, я не верю Богу, потому что Писание прямо говорит, никто не похитит. Далее, вера человека как постоянный отклик, вера человека как постоянный отклик, не один раз прочитал и покаялся, а как постоянный отклик на Писание удерживает его во спасении. Именно вера человека, которая постоянно покоится на Священном Писании, она удерживает его во спасении. Вот почему Бог дает заповедь о пребывании в Писании. Вот почему, друзья. Вера всегда нужна нам. Без веры Богу нельзя угодить. А вера происходит не от того, что я себя называю верующим, от того, что я нахожусь в Священном Писании. Это явно говорит о том, что мы обязаны пребывать в Писании. Позвольте вопрос простой задать всем, себе в первую очередь. Когда я в последний раз не читал, а углублялся в Писание? Когда это было? Если это было не помню когда, какой я верующий? Когда я читал, я был верующим, сегодня я не верующий. Но откуда моя вера? Она, возможно, уже угасает, угасает, угасает. По привычке прихожу в дом молитвы, а вера моя не получает поддержку. Итак, когда последний раз изучал Писание? А ведь это основа для вас, для меня, чтобы моя вера возрастала, которая удержит меня во спасении. Очень серьезно, друзья, следует коснуться вопроса кораблекрушения в вере. Вопрос очень серьезный. Верой мы получаем спасение, верой воспринимаем Божью благодать к нам. Но если бы не было процитировано, не было написано двух текстов, как минимум двух текстов, которые мы сейчас процитируем, то мы бы прямо тогда сказали, окей, вера есть, и все, ну, верь просто, и все. То есть никак, не было бы никаких предупреждений в Священном Писании о том, что может произойти с верой, а ведь верой же мы получаем спасение. Но те тексты, которые мы сейчас процитируем, они заставляют нас серьезно подумать о том, что с нами может произойти. Кораблекрушение в вере. Кораблекрушение в вере как действие внутри человека приводит человека к отпадению от благодати, которой он спасен. Писание ясно говорит, благодатью вы спасены через веру. Мы дважды сегодня слышали этот текст. Вначале брат читал две главы, и это был основной текст, который мы прочитали. Благодатью мы спасены через веру. Смотрите, что пишет Павел. Вы, оправдывающие себя законом, делами решили спастись. Вы, оправдывающие себя законом, остались без креста, отпали от благодати. Вы, оправдывающие себя законом, не верой, отпали от благодати. О чем идет речь? Значит, вы были с этой благодатью? Слово «отпали» как объяснить? Были и отпали. Никак, по-другому нельзя объяснить. Вы отпали почему? Потому что вы стали жить не верой, а вашими делами. Это сегодня большая болезнь многих верующих. Я вот это сделал, я вот столько песен написал, столько проповедей, я вот от моей проповеди столько покаялась. Мы возвращаемся к проблеме Галатийской церкви. Мы хотим задобрить Бога нашими добрыми делами. Но Писание прямо говорит о том, что вы отпали от благодати, потому что вы решили опираться на дела ваши. А мы получаем спасение не по делам. И в этом вопросе все люди одинаковые. Потому что один может много сделать, правда, а другой мало может сделать. Значит, что получается? Одному побольше спасения, а другому поменьше. Нет, этого в Библии нет. Есть вера, которая происходит от Писания. И в этом вопросе все люди одинаковы. Все люди и Бог, иначе не будет принимать людей. Павел пишет в послании Тимофею. «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Очень важная мысль дальше. «Имея». Как можно правильно воинствовать, как христианин? «Имея веру и добрую совесть». Дальше, которую, идет речь о совести, которую некоторые, отвергнув, что с ними произошло? Потерпели кораблекрушение в вере. Друзья, что значит слово кораблекрушение? Это не просто у них там якорь отвалился, штурвал отвалился, паруса, может быть, упали, простите за улыбку. Это значит, он разбился, разрушен. Ну как иначе объяснить? Это важный момент. То есть люди... отвергнув добрую совесть. Откуда начинается проблема с верой, друзья мои? Откуда? С совести. То есть это моральная проблема. Люди, отвергнув добрую совесть, будьте внимательны, она у них была? Ну как можно отвергнуть? Она была у них. Она, Павел говорит, светит мне совесть моя в Духе Святом. Вы ее отвергли, и потому что вы совесть отвергли, вы потерпели кораблекрушение в вере. Несколько еще мыслей. Помните, кораблекрушение в вере начинается с отвержения доброй совести. То есть это моральная проблема, а проблема ярко выраженных неправильных поступков. То есть если бы человек делал правильно, совесть его бы не судила, правда? Но если он отверг, совесть когда начинает судить? Когда? Вы знаете, что такое суд совести? Все знают. Все знают, когда сделал неправильно, а внутри нет покоя. То есть... смотрите, важный момент. Человек сделал что-то неправильное перед Богом. Совесть его стучала, говорила ему, ты не прав. Он сказал, хватит. Он ее отверг. И только потому, что он отверг этот Божий контроль, смотрите, это моральная проблема. Она привела его к кораблекрушению в вере. Следовательно, он отпадает от благодати. Все, друзья. То есть мы держимся верой во спасении. Мы держимся верой во спасении. Вера наша происходит от Священного Писания. Если мы делаем что-то неправильное, и пытаемся успокоить себя в чем-то, друзья, мы стоим на пути потерпеть кораблекрушение в вере. Помните, с чего началось наше рассуждение? Проблема дискуссии. Она большей частью связана не с теологическими вопросами, а с тем просто, что я не вмещаю человека. Это моральная проблема. Это моральная проблема. Писание прямо говорит, любите, вмещайте, прощайте, снисходите. Так написано. Как мы относимся друг к другу? Итак, друзья, относите вы себя либо к этой группе, либо к этой, как хотите их называть, как хотите называть. Но если ваши поступки пред Богом будут неправильные, как бы вы ни понимали, вы понимаете, вот так ли вы понимаете, или вот так понимаете, вы потерпите кораблекрушение в вере, все. Как бы вы это ни понимали. Итак, спасение, кому верить? В вопросе спасения, кому верить? Ответ достаточно простой. Писанию, не людям. Писанию, не людям. Надо обратить внимание на то, как сегодня вот сторонники либо одних взглядов, либо других взглядов просто выдают свое преклонение перед людьми. Зайдите на Facebook, посмотрите, о чем люди размышляют. Какие фотографии они там помещают, какие статьи, какие линкс они вам рекомендуют посмотреть. Там нет такого, я восторгаюсь тому, что, допустим, Бог меня спас, я хочу призвать, чтобы действительно изучали Писание, чтобы от этого вера наша возрастала. Если я сторонник одной теологической позиции, мои ссылки какие, чтобы подтвердить мою позицию? Я когда смотрю, даже нет необходимости смотреть эти ссылки, потому что человек пытается подтвердить свою позицию другим источником. Вопрос не стоит о его личном возрастании. Поэтому для нас сегодня это действительно вопрос очень серьезный. Кому мы верим? Ну кому мы верим? Мы верим авторитетным людям, которые написали десятки книг, которые имеют возможность сегодня мега-церкви. Кому мы верим, друзья? Я Павлов, я Аполосов. Кому мы верим? Одно только, что мы можем сказать, это Писанию, не людям. Мы спасаемся. Мы спасаемся. Люди спасаются через веру, которая происходит от слова, а это слово дано Богом. Люди спасаются через веру. Вера – это отклик человека, отзыв человека на Божье слово, но это слово дано Богом. То есть Бог побеспокоится, чтобы у человека была возможность для спасения. Позвольте сделать очень серьезное заявление. Если вам нравится сегодня повоевать с кем-то, искренне прошу вас, защитники кальвинизма или армянства. Это не важно, кто вы. Оставьте разрушительную дискуссию. Займитесь собой. Займитесь семьей. Займитесь церковью. Займитесь Писанием. Оставьте это разрушение. Вы даже не представляете, как вы радуете сатану. Вы даже не представляете. Это его желание посеять разделение. Каким образом? Одного авторитета послать и другого авторитета послать. И люди сгруппировались около этих авторитетов. И начинается вражда между ними. Мы просим просто радость сатане. Не помогайте дьяволу сеять разделение и разрушать церковь. Друзья, помните одно, что разрушить церковь вам и мне не удастся. Почему? Потому что так Христос сказал. Врата да ее не одолеют. А вот отвечать за свои разрушительные действия всем нам придется. Это точно. Каждый будет нести ответственность перед Богом. Друзья, оставьте, пожалуйста, эту безумную, я не ошибся, безумную разрушительную дискуссию. Обратитесь к Богу, чтобы Он помиловал вас, чтобы открыл вам глаза на вас самих, чтобы вы нашли лучшее, это духовное возрастание. Если я, когда я приду к Господу, друзья, это точно, я буду отвечать за кого? За себя. За кого вы будете отвечать? За себя. Вот собой и занимайтесь. Собой занимайтесь. Углубляйтесь в Писание, чтобы оно действительно вас изменяло. Павел пишет, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Речь идет о Писании. Да будет! Это ко мне, к вам. Отношение, да будет совершен Божий человек через Писание ко всякому доброму делу приготовленному. Совесть уже не будет судить. Любите Писание, через него будете готовы, и совесть вас не будет судить. О чем вы сейчас хотите помолиться Богу? О чем? у нас есть возможность преклониться пред Богом. Я думаю, тех рассуждений, которые мы сегодня имели, сделая небольшое отступление от изучения послания к Римлянам, это не отступление, просто мы на время его отставили, чтобы поднять этот очень важный вопрос. Еще раз обращаюсь ко всем присутствующим, к тем, кто смотрит нас, будет еще смотреть. Друзья, если вы боитесь Бога, оставьте эту безумную войну. Не радуйте сатану теми разделениями, которые вы вносите в тело Христово. Не радуйте. Любите Господа. Займитесь собой. Займитесь семьей. Займитесь детьми. Займитесь церковью. Займитесь ближним, который очень нуждается в вас, в вашем теплом слове, в вашей поддержке. Займитесь личными отношениями друг с другом. И только этим мы с вами принесем славу Богу. Аминь. Помолимся.